События, которые вспоминает церковь в праздник Крестовоздвижения, произошли в IV веке от Рождества Христова, во время правления святого императора Константина Великого. Он решил построить храм на Голгофе, в том месте, где был распят Спаситель. По просьбе правителя на Святую Землю отправилась его мать, святая равноапостольная царица Елена. В Палестине она и нашла крест Христов, зарытый глубоко в землю. С 17 века с этими событиями соединилось воспоминание о возвращении животворящего креста из Персии греческим императором Ираклием. Божественную литургию в праздник Крестовоздвижения в Вознесенском кафедральном соборе возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства епархии. В этот день церковь призывает верующих воздать благоговейное поклонение честному и животворящему кресту, на котором Спаситель перенес величайшие страдания ради нашего спасения.
Крест хранителю вселенной вся прославляет святая церковь животворящий крест Господний. Животворящий, потому что с помощью креста как орудие победы Божией над смертью даруется нам жизнь вечная. И мы, осознавая это, паки и паки творим поклонению кресту, прославляя Господа нашего Иисуса Христа. От юности своя при крещении получаем мы нательный крестик. И вся наша жизнь связана с крестным знаменем. Непрестанно осеняем себя, свою пищу, окружающих, весь мир, призывая благодать Божию. Ибо веруем, что на кресте Господнем Господь наш Иисус Христос искупил падший род человеческий. Веруем, что ныне Господь наш воскресший в Царстве Небесном жаждет узреть каждого из нас, ибо любовь свою дарует всем нам. Всех вас, возлюбленные братья и сестры, поздравляю с великим 20-м праздником Креста Господня. Когда было обретено животворящее древо креста и принесено в храм, патриарх поднимал его вверх, чтобы множество и множество народа узрело его, и люди вопияли: «Господи, помилуй!»
Еще накануне, во время всеночного богослужения, крест, украшенный цветами, под многократное пение «Господи, помилуй!», был торжественно вознесен в центр храма, как символ победы над грехом и смертью, символ любви и милости, символ спасения и вечной жизни. Для поклонения верующим крест будет находиться на середине храма всю неделю до дня отдания праздника 4 октября. Эта школа во многом необычна. Занятия в ней проходят по выходным дням. И ученики ее тоже необычные. Многие не умеют еще писать и считать, а в будние дни посещают детский сад. Некоторые еще не сделали в своей жизни первых шагов, но уже внимательно прислушиваются к тому, что происходит на уроках, устроившись на руках родителей. Они рисуют, поют и постигают главные уроки в жизни – уроки добра.
Стали заниматься с 91 года. Первым нашим законоучителем, как мы его называем, был отец Иоанн Колодий. И занятия наши проходили в Нижнем храме, потому как этого помещения, которое сейчас расположено здесь на территории собора и называется Воскресная школа, оно еще было недостроено. Ну, в Нижнем храме мы занимались с радостью, хотя там трудности такие, что перекрытия от верхнего храма сплошного нет, и если вдруг там идут отпевания или еще что-то, уроки тяжело вести. Это одно, и второе, так как это начинание было первый раз, то многие приходили по своей любознательности посмотреть. И тоже иногда это нарушалось, вот процесс образования.
Да, время это было, конечно, такое еще неспокойное, еще смутное время. Но уже тогда уже мы начинали. Вот первоначально совсем мало было людей приходило так. Я как раз начинал эти занятия по благословению воды и титул. Сложно было. Нет ни программ никакой, нет ничего. Вот так вот и говорили, беседовали, молитвы напоминали какие, как что молиться надо, как веровать надо. Вот туда, в водоматику. Вот так и начинали эти занятия. Необходимость, конечно, в то время было. А в знаниях люди ходят в церковь, должны немножко иметь представление же о вере своей, христианской вере, о богослужении, содержании богослужения, о чем-то молиться. Это уже нужно было объяснять людям. Ну, инициатива была, конечно, от владыки прежде всего. Это еще при владыке Гедеоне было еще тогда. Начинали мы уже, потом при других архиереях продолжалось. В то время особо набора не просто. Кто желал, приходили, садились, слушали. А набора специально не было еще в то время, в начале-то. Ну, что и знал, что сам кто-то и говорил об этом, что там не было известно, потому что я учился в семинарии, так нас тоже учили так. Мы кончили, вот вспоминая семинарские годы. Вот об этом мы беседовали, говорили, объясняли.
В утробе матери еще, поэтому и отношения, чтобы у родителей были с раннего возраста детей. Вот. Ну а когда уже они начинают в сознание приходить, конечно, их надо воспитывать. Церковная воскресная школа этим и занимается, что готовит детей к взрослой жизни, чтобы они по жизни шли уже, нормально шли по жизни, чтобы они знали, что хорошо, что плохо. Мне рассказывали такие вещи, а родители даже говорят, некоторые, ну, маловерующие такие люди бывают, что, говорит, ребенок приходит, например, из воскресной школы, вот одному учат, там, он говорит, папа, вот нельзя ругаться, нельзя вот это. Им, родителям даже некоторым не нравится это.
Каждый ребенок, он как-то, родители исправляют в каком-то, вот, даже, наверное, недуге. Кто-то там смирению, терпению, это же все, вот с каждым ребенком ощущается все острее, все нужнее. Поэтому подпитка – это только храм. Причастие, утешение – это только в храме молитва, которая помогает идти по жизни так вот высоко и твердо, и ребенка этому учит. Другому никак.
Очень много испытаний их ждет, и нужно этот стержень растить с самого начала у ребенка.
94-й год, вот мы пришли сюда, и за всю жизнь ни разу не пожалели. Вот уже третье поколение, можно сказать. Я с дочкой ходила, вот теперь хожу с внуком.
Человек – это в большинстве своем набор привычек. И если нет у него привычки ходить в храм, нет у него привычки причащаться, то ну, это очень тяжело с возрастом выработать. И там, если упустишь время, а потом в 10-12 лет, конечно, проблемы, потому что ну, и ребенок будет сопротивляться уже гораздо сильнее, как это так, я до этого не ходил, это все гораздо сложнее. Чем раньше, тем лучше.
Во время воскресных и праздничных богослужений особенно чисто и проникновенно, по-ангельски, звучат голоса детского хора, совсем маленьких воспитанников воскресной школы и тех, кто постарше.
Владыка позаботился, у нас при соборе имеется и детский хор. Но чтобы детки уже в этом хоре пели, как бы сказать, более профессионально, у нас есть еще и хор для малышей, куда берут младенцев с 5 лет. Вот они с 5 до 7 ходят в этот, в подготовительный хор. Они тоже принимают участие в концертах, иногда даже вместе со старшим.
Дети наши исполняют, главное, церковные песнопения. Не просто они какие-то песни там разучивают, а разучивают наши церковные богослужебные и тексты, знакомятся с текстами, с нашими церковными, и музыку нашу церковную постигают. И, ну, очень приятно, конечно, слушать, когда дети поют.
Очень, очень приятно слушать, конечно. Особенно у нас в соборе хороший хор. В последнее время особенно такой, знаете, очень хороший хор, мощный такой, и молитвенный чувствуется.
Сложно сказать, кем станут нынешние воспитанники воскресной школы в будущем. Врачами, юристами, священнослужителями. Этот выбор они сделают позже. Но родители-преподаватели уже сегодня уверены в главном. Те основы, которые заложены воскресной школой, помогут им быть людьми, любящими свою семью, родину, готовыми защитить свою страну и веру православную.
Приходят одними, уже когда школу заканчивают, конечно, у них уже есть какое-то воспитание, какое-то влияние преподавателей православных, церковных. Вот. Но когда поступают, конечно, они даже и ведут себя по-своему, своеобразно все. Ну, такие дети, они есть, неспокойно все обычно. Ну, а уже здесь их дисциплинируют уже в воскресной школе. Уже какая-то дисциплина сказывается. И дети уже, когда пройдут эту школу, воскресную школу, они как-то себя чувствуют уже немножко, их видно даже, отличаются.
Вообще детей надо воспитывать с самого детства, с самого, со школы начинают. Также и вере самые. Это дает им определенное направление в жизни, как вести себя, что надо делать, как помогать, как чувствовать заботу о других людях, прежде всего о своих родителях, ближайших родственниках. Это же необходимо.
Здесь учат только добру, как себя вести в настоящей жизни людям. Я думаю, что это воспитание, оно останется у них на всю жизнь уже.
Здравствуйте, братья и сестры, в нашей программе «Время ваших вопросов». И вот первый из них. Батюшка, скажите, а правда ли, что на том свете встреча супругов произойдет только венчанных? Не успели под старость мы повенчаться, а мужа нет уже 3 года. С кем мы там встретимся, будет зависеть прежде всего от нашей благочестивой жизни. И, конечно же, венчанный брак – одно из условий благочестивой жизни. Потому что люди же не просто сходятся друг с другом, мы же вот даже народное поверье, и то говорит, браки заключаются на небесах. То есть мы должны получить благословение Божие на любое дело, которое мы делаем в своей жизни. Ну, перед любой работой. Господи, помилуй, Господи, благослови, говорим мы. А в случае брака, шутка ли, малая церковь создается. И она создается не просто так случайно или печатью в паспорте. Конечно же, брак, прежде всего, это брак венчанный. И если не задумывались об этом, это свидетельствует, конечно, о определенной невысокой степени развития духовного. Виной этому может быть собственная лень, прежде всего. А может быть, просто небрежность, следствие тоже лень. Может быть, просто незнание и удовлетворение тому положению, в котором я и нахожусь. Вот вроде и так все хорошо. Вот, к сожалению, мы себя так обманываем, потом вот получаются такие ситуации. Прежде всего, я думаю, что Господь милосерден. Вот об этом нам нужно с вами не забывать. Если уже не получилось повенчаться, что теперь об этом говорить? Старайтесь теперь вот ту часть времени, которую Господь отвел вам для спасения своей души, для спасения, кстати, и уже усопшего вашего супруга, потратьте на это спасение, на молитву о себе, о нем, на делание добрых дел, на вот, жизнь с Богом. И тогда, когда эта земная жизнь окончится, мы переступим этот порог и предстанем перед Богом, там уж дела наши обличатся все, и много нового мы узнаем о себе. Много нас огорчит, в том числе и вот это отсутствие нормального брака. Но давайте будем надеяться, все-таки еще раз повторюсь, на милосердие Божие. И это самое главное, прежде всего. А остальным нашим слушателям и зрителям, кто живет браком невенчанным, стоит подумать о том, что надо бы, конечно, свой брак сделать законным с точки зрения жизни духовной. Церковь признает браки, регистрированные государством. Ну, не более того, для спасения души надо все-таки делать все по-человечески правильно, правда? Давайте еще следующий вопрос, тоже такой большой, длинный. Подскажите, пожалуйста, есть ли в Новосибирске православный телефон доверия? Все телефоны, которые ранее работали, были указаны на официальных сайтах епархии, либо не отвечают, либо не обслуживаются. Мой вопрос связан с возможностью исповеди по телефону у священника для тех людей, которые болеют, имеют слабое здоровье и не могут посетить церковь в связи с коронавирусной инфекцией. Либо они сами болеют, либо находятся на карантине. Есть ли какая-то такая возможность для этих людей исповедоваться по телефону? Если да, то куда обратиться? В случае, если человек не может по немощи своей, по болезни, по старости, в конце концов, да, посетить храм, нужно просто пригласить священника из своего родного храма. И любой батюшка к вам придет и вас поедет и причастит. Никаких для этих телефонов доверия не надо. Тем более исповедь по телефону, ну уж простите, давайте не будем опускаться уж до таких примитивных вещей. Если же действительно вот связано с сегодняшней ситуацией коронавирусной инфекции, когда посещение крайней степени ограничено, то, вы знаете, в церкви принято такое решение. Определены особые священники, которые имеют благословение, соответствующую подготовку, в том числе, кстати, санитарно-эпидемиологическую прошли, которая позволяет им посетить даже коронавирусных больных. Поэтому нужно обратиться в этом случае в монастырь Архангела Михаила, который находится на АБГС. Там батюшки, священники подготовлены, и они имеют благословение правящего архиерея и согласование с светскими властями на посещение таких вот коронавирусных больных. Если же у вас просто немощь, старческая болезненность, там, не знаю, в конце концов, там ногу подвернули, дойти не можете, но желание исповедоваться есть, обратитесь к своему родному священнику, в свой родной приход, и приедет батюшка, исповедует и причастит вас дома, и причастит вас запасными дарами. Еще вопрос. Какая молитва может повредить человеку? Молитва, которую я читаю, может ли повредить мне, неискренная, рассеянная? Молитва о ком-то может повредить? Ну, это я даже затрудняюсь, чтобы это сказать, как бы сказать, что может навредить человеку, если кто-то о нем молится. Да, слава Богу, что есть люди, которые могут помолиться о нас. Вопрос надо бы требовать раскрытия. Не бойтесь вы нелепости. Вы боитесь жить без молитвы, боитесь жить с грехом, боитесь жить без Бога. Вот этого нужно бояться. А молитвы бояться нет. Никакая молитва навредить человеку не может. Ни вам, ни кому бы то ни было еще. Еще вопрос. У коллеги по работе умер муж. Позвонила искренне со слезами, выразила ей соболезнования. Она на меня с первого же слова закричала: «Не смей слезы лить ему, там мокро сделаешь, ему тяжело будет уходить». Я не знал, да, что такое может происходить. Да может, сука, суеверий. Особенно в советское время они появились. Ну, не было духовного развития никакого. И спросить-то не было. Было совета. И поэтому, конечно, столько всяких нелепостей возникало в голове у людей. Мокро омывает тело человека. Душе нужна молитва. И в том числе, кстати, наше сочувствие по вот, потере родных и близких. А что тут можно ответить? Ну, люди суеверные, маловерующие. Ну, есть такие люди, что куда деваться. Не надо заботиться о теле уже умершего человека. Нужно заботиться, еще раз говорю, о большей степени его души. Достойно погребсти человека, но обязательно помолиться, поплакать. Ну как не плакать? А что же, радоваться? Плясать, веселиться? Как не плакать-то по уходу от нас человека? Мы расстаемся с родным, близким человеком. Как не переживать по этому поводу? Здесь не только суеверие. Здесь, я боюсь, как бы не было чего-то большего. Небрежность по отношению к душе усопшего, близкого, родного человека. Еще вопрос. Какую помощь можно оказать осужденным? Куда и с кем отправить посылку? Может, кто-то совсем один остался на свете, как я на старости лет. Да, действительно, вот у нас всегда, у народа нашего русского православного, да и у других народов была традиция такая помощи людям осужденным. Большинство из них, наверное, по грехам своим там находятся. Но вы знаете, очень часто, вот у меня был такой опыт работы с заключенными, с малолетними преступниками в начале своей священнической службы. И меня очень удивило, я понял очень многое, что оказывается с ними никто по-человечески не разговаривал. Никто им доброго слова не сказал. Они жили в таком окружении, что как зверята были. Они вот возненавидели всех и вся, и пошли потом на преступление. Вот если мы будем сегодня этим людям помогать, многие из них, мы знаем, есть такой опыт, меняются. У нас в церкви есть целая служба такая, помощи осужденным. Да, есть отдел тюремного служения в нашей епархии, в митрополии. И у нас в Новосибирске этим занимается священники храма Архангела Михаила, который находится на Большевицкой. Там собираются и посылки, и книги, и вещи. И отправляются через священников, передают. Потому что так просто вы не можете прийти, чтобы передать. У вас просто не примут. А там договоренности такие есть. Надо помогать этим людям. Надо. Потому что легко любить хорошеньких, добреньких, розовых и пушистых. Очень трудно любить плохих, грязных, злых, жестоких, виновных в чем-то перед нами. Но это надо делать. Господь говорит, любите, любите. Плохих, злых любите. Потому что добрых любить легко. Поэтому, если есть такое хорошее, благое желание помочь таким людям, то можно это сделать через храм Архангела Михаила, который находится на улице Большевицкой. И в интернете, в Дубльгисе можно найти телефон и позвонить туда. Можно ли покупать православному человеку продукты, на которых написано «халяль» или «кошерные»? Кстати, напротив вот храма есть киоск, где продается «халяль». Очень хорошо по этому поводу говорит апостол, когда вот он упоминает о том, что вот люди, христиане, жили же вот в языческом окружении, вот там были такие вот там идоложертвенная вот пища, вот надо было ее потреблять там, во славу там, каких-то там языческих богов, которым приносили эти кровавые жертвы животных. И вот апостол говорит очень четко, и вот пища там с Богом не приближает, не удаляет. Но если я могу соблазнить брата своего, вот я буду есть жертвенное, а кто-то увидит, скажет, что апостол вкушает, значит, пищу, значит, вот религиозную там культуру принимает других народов. Ой, может соблазниться, а еще хуже пойдет туда, в эту религиозную культуру, через какие-то обрядовые вещи. Поэтому лучше вовек такие вещи не принимать, чем кого-то соблазнить. Поймите, нет ничего дурного в пище. Халяль она, кошерная, православная или просто сделанная абсолютными безбожниками. Ну, пища и пища. Главное, с молитвы принимай ее. И ничего дурного нет, если ты возьмешь там с полки в магазине либо в киоске ее пищу. Да почему нет? Что тут страшного-то? Ничего хорошего. Я даже более того скажу. Вот люди религиозные, они все делают по совести. И я не исключаю, даже думаю, надеюсь на то, что братья наши, да, вот меньшие мусульмане, которые работают в этих лавках, я думаю, они все делают по совести. И животные ведь не самые плохие были, которые они пасли, потом закололи, потом предлагают своим единоверцам, да и в том числе и нам, какая раз деньги-то принимать от кого. Я думаю, что это неплохие продукты. Делать из этого культ, отвергая их, либо ища, где будут взять бы эти вот продукты, не надо. Спокойнее относитесь ко многим вещам. Конечно же, лучше деньги отдавать своим единоверцам и своим единокровным братьям, но дурного не будет, если мы приобретем случайно или специально пойдем приобретем эти продукты от представителей иной религиозной культуры. Ничего страшного в этом не произойдет. Но кушайте это с молитвой. Еще вопрос. Что такое смирение? В христианском понимании приведите примеры жизненные, пожалуйста, чтобы было понятно. Это очень вопрос сложный. Знаете, вот я боюсь, что вот нас этих несколько оставшихся минут нам может даже не хватить. Смирение – ангельская добродетель. Это одна из главных вообще добродетелей христианства. Господь говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Корень слова смирение – мир. Мир должен быть у тебя в душе. Но не просто мир, который, знаете, есть другая вещь, светская, безразличие. Такое, меня ничего не касается, меня ничто не волнует, здесь другое. В смирении человек желает уподобиться Богу. В смирении человек начинает видеть себя в полноте. Вот несмиренный человек подобен человеку одурманенному. Алкоголем, наркотиками, которому море по колено, ему ничего не страшно. А так смотришь на него со стороны, думаешь, о, брат ты мой, куда ж тебя понесло-то? Вот если бы мы смогли взглянуть на себя и заметить, что наши нелепые поступки, наши греховные поступки, мы же их не видим. Смиренный человек, он трезвый человек, трезвый в духовном смысле. Он начинает видеть свои собственные ошибки в лестнице. Очень интересно, Иоанн Лестничный говорит, три степени добродетели вот этой смирения. Когда человек ищет Бога, обретает его, потом начинает творить дела сообразные своей вере, а потом начинает вообще удивляться, что как слабы его на самом деле и стремления, что без Бога он не может сделать ничего. Вот так постепенно, идя по этой лестнице добродетели, человек начинает уже надеяться не на себя, а ищет помощи Бога, обретает ее. Прямая связь с Богом обретается человеком через добродетель смирения. Вот, кстати, сегодняшнее евангельское чтение предлагает нам церковь сегодня, в этот воскресный день, это строки из Евангелия от Матфея, 15 глава, рассказ о Хананианке. Вот удивительно, что этот вопрос о смирении совпадает с сегодняшним евангельским чтением. Хотя, я вам скажу, читайте Евангелие. Старайтесь читать Евангелие каждый Божий день. И потом вы сами удивитесь, как знание Евангелия практически наизусть за годы своей христианской жизни, можно как его изучить. Это знание Евангелия откроет вам многие тайны, ответит на многие ваши вопросы жизненные, житейские и духовные, конечно же, прежде всего. Итак, 15 глава Евангелия от Матфея. «Выйдя оттуда, Иисус удалился в сторону Тирский и Сидонский, и вот женщина Хананианка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А они, подойдя, кланялись ему и говорили, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала так, «Господи, но и псы едят крохи, падающие со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему, исцелилась дочь ее в тот час». Хананиянка, она не иудейка. Она представительница как раз, кстати, языческих народов. Вот они тоже там жертвы всякие разные приносили. Вот вопрос-то был сегодня об идоложертвенном мясе. Вот она пришла просить за свою дочь. Со смирением, умоляя, падая перед ним на колени, «Господи, помоги мне». И докучала Христу, и так, что даже апостол говорит, «Да помоги ты ей, в конце концов, ну что идет за нами тут мешает». Господь говорит ей, «Ну как же, я же пришел спасти прежде всего тот народ, который ждал меня тысячи лет». Идея Мессии-то, они же знали, что придет Спаситель. И прежде всего, они подготовили условия для моего пришествия в мир. Вот этот народ для этого и был Богом создан. Но прежде всего помочь нужно им. Он даже сравнивает ее с собакой. Негоже уже бросать святыню псам-то, когда дети голодные. Хлеб я буду бросать псам, когда дети голодные. Тут святыню буду раздавать. Вообще непонятно как. «Господи», говорит женщина, «но эти псы едят крошки еды, падающие со стола господ их». «О, женщина, велико твое смирение». Вот если мы от Бога начинаем требовать, дай то, дай все. Вот часто спрашивают, я молюсь, а Бог мне не дает. Почему на мои молитвы Бог не отвечает? Не слишком ли мы несмиренны? Не слишком ли мы многого требуем, ничего не дав сами? Жертва Богу, дух сокрушен, покаяние есть ли в нас? Мы сами Богу что-то принесли, веру свою, искреннюю любовь. Мы сами способны на помощь ближним, всегда ли мы, или делаем элементарные вещи. Вот просто, здравствуйте, спасибо, извините, будьте любезны, простите меня, если я в чем-то перед вами виноват. Придержать дверь, вот чтобы она не хлопнула по носу следом идущему человеку. Есть ли в нас это? Если это есть, если вот этот мир есть в нашем сердце, не говоря уже о смирении, вот, которое проявила Хананианка, «Господи, я недостоин принять твою помощь, но помоги мне». Потому что я понимаю, что я как пес, да, вот перед Господом. И вот Господь говорит, велика вера твоя, иди. И тот же час выздоравливает ее дочь. Поэтому помощь, которую мы просим Бога и получаем ее, получаем в ответ на наши усилия, на наше духовное усилие, на наше, в том числе и смирение, терпение, любовь, которую мы являем другим людям. Так что Давайте будем читать Евангелие, будем жить сообразно евангельскому чтению. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону, который увидите вы на своих экранах, либо можно написать нам по электронной почте, адрес которой тоже мы вам демонстрируем. Ждем новых ваших вопросов. Всего доброго.